Так, в принципе, мы возвращаемся как к этому вопросу, мы его, что его хотели закончить с этим делом, да, там, эволюция и так далее, мы дали несколько лекций, много, в общем, все эти темы религии, наука и религии, там, соотношение между религией и эволюцией, то есть спор между религией и эволюцией и так далее. И так, есть у меня там ряд лекций на эту тему. Ну, я получаю разные вопросы, комментарии и так далее. Так, может быть, некоторые из них интересны, то, что я хочу сегодня разобрать. Один из вопросов, который, в принципе, встречается, я его не раз слышал, как один из доводов с эволюционной точки зрения, один человек посылает мне. Посмотрим, что он хочет сказать. Да? Он делает комментарий на одну из лекций моих, может ли быть направленность без направляющего, то есть может ли возникнуть направленная система, ну, как мы видим в мире, без того, чтобы кто-то ее направлял, то есть разумная какая-то разумная сила, то есть, в принципе, идея разумного замысла, да? Может ли это кто-либо сделать или нет? Так мы пытались привести доводы, что нет такой возможности и так далее, и так далее. Приводили. Так он, значит, приводит некоторый вопрос на это, или, больше сказать, такое свою, как бы, да, свой взгляд на эту вещь. В принципе, не свой взгляд, он принят в некоторых кругах вот людей, которые занимаются эволюцией, да, и не все, но некоторые, да, говорят эту точку зрения, так мы ее рассмотрим. Далеко не все, в общем-то. То, а в любом случае, так, когда человек, он себя называет еврей-эволюционист, писал, как еврей-эволюционист спасал это письмо. Так, он говорит такую вещь. Ну, в принципе, немножко я прочитаю, чтобы это, на самом деле, там длинно он пишет, но... Антиэволюционисты, безбожники – довольно редкое явление, он говорит. Да? Ну, во-первых, есть такое понятие, да, есть те, которые придерживаются эволюции, те, которые не придерживаются эволюции, да, против эволюции, антиэволюционисты, то есть он их разделяет на антиэволюционисты и эволюционисты. Да? Так антиэволюционисты – это значит, да, если уже они есть, то они обязательно люди религиозные, это как бы его точка зрения. Обычно, да. Почему? Почему так? Говорит он очень правильные вещи. Трудно быть одновременно антиэволюционистом и безбожником. Понятно, почему? Потому что в таком случае у вас не остается вообще никаких внятных объяснений, и наблюдаемо на Земле огромное разнообразие поразительной приспособленности живых существ. То есть мы видим все, что мы видим, и поскольку... А как все это возникло? Либо у нас есть две точки зрения, так он говорит, во всяком случае, да? Что есть только две точки зрения. По его мнению, есть только две точки зрения. Или это возникло в рамках эволюции, да, значит, или же идея разумного замысла, то есть какой-то создатель разумно поставил каждую деталь на свое место. То есть мы видим какой-то порядок в мире, по-простому, да, мы видим порядок в мире, как, скажем, в телах мы видим порядок, в законах природы мы видим порядок, в каждой структуре каждого организма мы видим порядок, соотношение между разными видами и так далее, мы тоже видим порядок. То есть видим много, да, упорядоченной системы. Это каждый организм, ясно, что это как механизм какой-то, нет сомнений, что это какой-то порядок определенный. И если это так, либо он возник в результате направленного действия. Это, в принципе, наша точка зрения, и исходит она, как мы это говорили, из здравого смысла каждого человека. Если я вижу механизм, то здравый смысл говорит мне, что, да, что он создан, направлен на какую-то силу. Потому что в этом механизме каждую деталь нужно поставить на свое место. Кроме того, что ее нужно создать, да? Но каждую поставить на свое место. То есть мы видим направленность действия. Направленность действия видно в самом механизме, значит, есть направляющие. Это была идея этой как бы лекции тоже, да? И получается, эта точка зрения, значит, одна. Говорит, есть другая точка зрения, да, что на самом деле нет направляющей силы. Есть законы природы. И законы природы, и один из них, эти законы природы, естественный отбор внутри вот этой теории эволюции, да? По теории эволюции, значит, есть законы природы, есть естественный отбор. И благодаря этому вот этой вот эволюции возникла тоже направленная действительность. Без направления она возникла, возник этот мир, без того, чтобы кто-то там направлял и думал, и строил какие-то планы, оно само по себе установилось в какой-то порядок. Как по законам природы, он даже приводит здесь некоторые примеры, мы посмотрим. Да? Так говорит, есть только две точки зрения, других точек зрения нет. Так с его точки, так как он это говорит, Очень хорошо, да? Только или это, или это. Теперь, если человек антиэволюционист, то как он объяснит этот мир? Ну, конечно, если есть Бог, значит, Бог создал, тогда это все понятно. А если он еще и безбожник, то что тогда? Тогда есть проблема для него, никак не может возникнуть, эволюции нет. Создателя, разумного создателя нет. А как же все возникло? Это же он говорит, если не Бог и не эволюция, кто же тогда создал все это? Это вопрос его. Да? То, что разнообразие без приспособления живых, понятно, да?
Нет, есть еще один вариант. Бог запустил эволюцию.
Программу. Ну, это не принципиально. Это,
то есть, да, отдельный разговор. Или оба.
Мы не рассматриваем эту точку зрения.
Понятно.
Если это говорить, то тогда, в принципе, обратно мы приходим к идее Творца. То есть, это есть некоторые, которые хотят сказать, что эволюция не противоречит религии. Почему? Потому что даже если эволюция работает, то тогда мы можем объяснить, что есть сила, которая направляет. Это закон природы, а закон природы – это значит какая-то вынужденность.
Четыре мнения.
Это какая-то вынужденность. Не, на самом деле разделяется только на две. Как бы это вынужденное, то есть все явления природы, они вынуждены вести себя в рамках законов природы, сразу напрашивается вопрос, а кто их вынуждает, что если кто-то вынужден, значит есть кто-то, кто вынуждает, потому что он так свободно это не делает. И тогда, если есть вынуждающие, это обратно есть направляющие, только что через законы природы. И можно было бы сказать такую точку зрения, то есть если бы действительно были бы доказательства какие-то, действительно мы видели бы в мире, то есть были бы убедительные доказательства на то, что теория эволюции, эволюция существует в мире, происходит процесс развития. Так вот он происходит, то тогда мы могли бы это так объяснить, и то есть это все равно не противоречило бы той идее разумного замысла. То есть разумный замысел, он решил сделать разумную действительность через законы природы, ну как все остальное, нет проблемы. Но мы этого не утверждаем вообще, не принимаем эту точку зрения. Как?
Деградация в эволюцию входит?
Вопрос, какой деградации ты говоришь, давай не будем сейчас сходить в эти вещи. Деградация, то, что имеешь поколений, то, что мы говорим, там не существует, там наоборот, там есть развитие, а нет деградации. В этом смысле. Может быть, иногда есть каких-то, не принципиально, это отдельный разговор, да? Не будем сейчас в это входить. У нас есть там тема несколько, мы разбираем вопросы.
Деградация, можно выйти на улицу.
Вышел бы ты 500 лет назад на улицу.
Я не знаю, сколько там продержался. Улица — это улица, нет другого.
Там еще хуже было.
Да. Вопрос, так мы могли бы так объяснить, но мы эту точку зрения вообще не рассматриваем. Почему? Потому что нет никаких доказательств о теории эволюции. Все те доказательства, как мы видим это, они не убедительны в принципе. И если они не убедительны, почему я должен взять? Это представляет себе некоторую фантазию такую, да? То есть она находится только в фантазии людей. Люди хотят в это верить, они верят в это и принимают на веру те утверждения, которые на самом деле никак не подтверждены ни экспериментально, ни каким-то другим образом. И так почему я должен брать какую-то фантастическую вещь и пытаться ее объяснять с позиции Творца? Если бы действительно я видел бы какие-то убедительные доводы на это дело, то тогда бы, естественно, мы бы объяснили бы это, что обязательно есть у этого кто-то, кто это вынуждает и управляет законами природы, создает их. И тогда мы должны все равно пришли бы к разумному замыслу. Так или иначе пришли бы к разумному замыслу.
Просто самой программы.
Да, идея, но все равно...
Так,
да, но тогда, да, но тогда, но на самом деле теория эволюции сегодня не это имеет в виду. Она хочет сказать, что нет разумного замысла. Вся идея теории эволюции, те, кто ее создали, сказать, что нет разумного замысла, нет управляющего. И законы, если есть они, законы природы, их никто не толкает и никто не направляет. Они сами по себе существуют. И об этом, в принципе, спор. Да. Так это можно сделать теорией эволюции, можно придумать еще какие-то другие вещи. Да, в принципе, мы это разбирали не один раз. Некоторая такая идея о том, что природа создает саму себя. Мы там разбирали насчет атеизма и корень идеи атеизма. Когда мы разбирали там в одной из лекций атеизм, вера атеизма, во что верят атеисты, есть такая лекция. Там предложили, что это, в принципе, идея о том, вера в то, что природа может создать саму себя, то есть природа является причиной самой в себе, это, в принципе, теория, идеология относится к религии язычества. Это языческая точка зрения, потому что языческая точка зрения как раз-таки так и говорит, что какая-то часть природы, природа или какая-то часть природы, она может, да, она создает какие-то вещи в мире природы. Это, в принципе, язычество. Солнце, звезды, какой-то идол или что-то. Какая-то часть природы, сила природы определенная. Я верю в эту силу природы, да? В Нил я верю. Нил. Или там еще что-то. Так теперь, когда же люди верят в то, что вся природа сама по себе, она сама себя создает и сама себя это в принципе та же самая идея, да, не другая идея. Система. Так что мы, здесь у нас две точки зрения, у нас всегда спор между двумя точками зрения. Одна это монотеизм, вера в единого Бога, которая говорит нам о том, что, да, вера в единого Бога, которая говорит нам, где монотеизм, которая говорит нам о том, что причина для мироздания не находится внутри мира, а вне мира. Мы там в лекции подробно разобрали, в двух лекциях. Одна, во что верят атеисты, а другая, во что верят евреи. Две лекции у нас там есть на эту тему. Подробно разобрали эту вещь, да? И вот эта вот вера в то, что природа может создать себя, это как бы спор между еврейской или между идеей монотеизма и идеей язычества. И это только две точки зрения, которые есть в мире. Нет других. И в этом смысле он прав, да? Поэтому нам нет смысла эволюцию подводить под это. Да, нет никакого смысла. Спор не об этом, потому что даже если мы это объясним, то у нас сразу же начнется с ними спор о том, что они скажут, это не так. И да, это не так, что на самом деле эволюция происходит сама по себе, а мы, значит, должны утверждать, что она происходит под каким-то управляющим, да? И мы приходим к той же самой точке, ничего не меняет. Так, и если бы это была бы какая-то, да, теория, которая убедительна в своих каких-то там, да, есть какие-то доказательства убедительные, которые можно принять, то это другой разговор, мы бы об этом говорили бы. А поскольку это нет, зачем нам нужно, это, да, такая некоторая фантазия, которую кто-то придумал для того, чтобы для подтвердить другого, свою, да, идеологию, ну, чтобы обосновать свою идеологию. Нет никакого смысла, она никак. То есть всегда у нас есть две точки зрения. Так в этом смысле он прав совершенно, да? Есть две точки зрения, если человек не верит в Бога, как мы говорим, да, и то тогда он обязан верить в эволюцию, потому что иначе как он объясняет возникновение мира. И наоборот, да, если он верит в эволюцию, да, и да, если он не, да, если он и не верит в, как это, не верит в Бога, то тогда он должен признать эволюцию. Да, если он верит в Бога, и, да, если он признает эволюцию, то ему сложно верить в Бога. Он не может верить в Бога, если только сделать такой фокус, но он, как мы сказали, но он не разрешает проблемы, потому что спор остается тот же самый, просто немножко переходит с точки эволюция работает или не работает, в другую точку, кто ей управляет. Ну, тот же самый спор, какая разница, да? Спор, он остается тот же самый спор, есть ли направляющий для направленной деятельности, или, да, для направленности, или направленность может быть без участия направляющего.
Еще третий, саентологи, которые придумали, что их
принесли
откуда-то с космоса.
А, нет, ну, Беседер, ну, это обратно тоже, это явно фантазия, спекуляция некоторые и так далее, вопрос. Ну, я не хочу даже в это входить, да? Не представляю. Это не решает тоже проблемы, ну, а кто тех создал? Ну, та же самая проблема остается.
Ты направил космонавт.
Как там все это возникло и так далее.
Каждый сам себя создал.
Это не принципиально, да? Теперь, и поскольку это так говорит он, да, идет дальше. Значит, или так. Теперь, это два выхода. Либо сказать, что есть эволюция, либо сказать, что есть разумный замысел у создания мира. Теперь, говорит он дальше. Вопреки распространенному среди антиэволюционистов заблуждению, теория эволюции вовсе не предполагает, что разнообразие и приспособленность живых организмов объясняются простой случайностью. Более или менее случайными являются только мутации. Однако естественный отбор – процесс закономерный, и он придает эволюционным изменениям направленность и видимость осмысленности разумного дизайна. Да? Там все понятно. Да, это, ну, я сейчас объясню, что он хотел сказать. Ну, во-первых, само по себе первое, да, вопреки распространенному среди антиэволюционистов заблуждению. То есть, получается, это интересно, я всегда наблюдаю, да, вижу это, значит, эти вот разные, ну, назовем их эволюционистами, да, Ну, кроме того, что они полагаются на какую-то свою веру и хотят ее выдать за науку, ну, отдельный разговор, как бы, да? Но само по себе, да, они почему-то уверены, что вот все люди, которые не принимают их точки зрения, они обязательно безграмотные, ничем не понимают, примитивные, заблуждаются, как он говорит здесь, не знают довода, вот как он думает, что вот есть такой вот довод, который он сейчас привел, такой хитроумный, просто такой что-то особенное, да, что никто не знал про это, мы просто нигде не видели. А его довод приводится во множестве книгах и работах, и обучают в школах, да, ну в школах может быть нет, но в институтах и так далее, и так далее. А мы не можем это прочитать, весь интернет этим заполнен. Удивительная вещь, само по себе. Но вот эта точка зрения, она очень интересная у них, да? Как бы у них нет другого объяснения, почему человек религиозный не принимает их точку зрения.
Кроме того, что он темный.
Да? Кроме того, что он примитивный. Ну, он просто голова не работает, поэтому не принимает. А тот как? У меня же есть довод важный, да? Он этого довода не понимает. Поэтому сейчас довод очень глубокий такой, да? В кавычках. Ну, не принципиально. Здесь тоже мы видим интересную вещь. Какой довод он приводит? Давайте посмотрим. Что на самом деле так. Мы говорим, что если есть какая-то вещь направленная структура, она обязательно была создана, да, направлена, то есть кто-то направлял. Случайно не может возникнуть, да, это обычная точка зрения. Где мы это видим? Везде, да, везде. Любая вещь случайно, да, случайно не может что-либо возникнуть, да, то есть возьмем, будем бросать что-то, и так далее. Молекулы, они не соберутся в какой-то какой-то организм, как если детали часов бросать их тогда случайно не соберутся в часы. Вероятность ничтожная просто, да? Нет, точно так же не это, да? Это понятная вещь. Приход говорит, это правильно, что это так. Ясно, что случайно это не может возникнуть. Но у нас есть, на самом деле, это неправильное представление. То есть, когда мы говорим, мы же не говорим о организме, как возник организм, что мы случайно бросаем органы, или там молекулы какие-то и так далее, или строится клетка, или какой-то организм, направленная структура. Это, у нас есть мутации, что это действительно имеет элемент случайности, да? А с другой стороны, у нас естественный отбор. Естественный отбор, он направляет. Он имеет своим качеством, как закон, идею направления, да, и он толкает, да, эти вот, используя мутации, то есть случайный процесс, толкает их на каком-то определенном направлении, да. Ну, например, это понятно, эта идея. Говорит так, это просто, да, что человек, да. Ну, две особи, да, значит, рождаются с длинными носами, да, когда они, значит, что делает естественный отбор, значит, те, которые не выживают, те, которые не приспособлены к среде, они, значит, умирают, а те, которые приспособлены, они, значит, остаются. Получается, значит, были, допустим, какой-то там животному нужен длинный нос, да, а у него короткий сейчас, и вдруг родился кто-то с длинным носом. И поскольку он родился с длинным носом, он, значит, выжил, а другие вымерли. Хорошо, не выдержали. А теперь, когда два таких с длинными носами рождаются, ну, обязательно следующий будет еще с длинным носом, да, ну, с более длинным носом. Ну, то есть она там уже будет, дети у нее будут варьировать, или нос чуть-чуть длиннее, или чуть-чуть короче того длинного носа и так далее. Получается, что как бы то, что естественный отбор отбросил, тех, которые были с короткими носами, тем самым подтолкнул тех, которые с длинными носами, к спариванию между собой, и тем самым направляет это по направлению к длинноносости. Это как бы идея, да?
Но вот другой пример.
То есть есть элемент направленности. Сейчас элемент направленности, то есть естественный отбор, он направляет, и поэтому он создает видимость направленной. Направленность, несмотря на то, что он сам по себе, он неразумный, он слепой, неразумный, глупый. Творец... Глупая природа создает целый мир. Неразумная и глупая природа создает целый мир.
Творец использует естественный отбор.
Кто сказал?
так я спрашиваю, так можно сказать?
Не, мы только что об этом говорили, да, вот я до этого, да, что мы эту точку не принимаем, что у нас нет доказательств на это. Если бы были бы доказательства, что действительно есть такое, так он работает, мы бы тогда это бы объяснили бы с нашей точки зрения.
А мы сейчас говорим, что естественного отбора нет.
Нет, нет, на это доказательств. Мы говорим, что его принцип не работает. Что здесь естественный отбор? Люди, да, животные вымирают, те или другие, кто-то умирает, кто-то оживляет, очень может быть одному легче, другому тяжелее, но в результате естественного отбора не возникает более совершенной особи. Это, этот механизм не работает.
Вопрос.
Да.
Возьмем животных, микроорганизмы, бактерии, антибиотики. То есть антибиотики есть, бактерии мутируют.
Мутируют, изменяются, правильно, правильно, приводится, да.
Они более совершенные в отношении этого.
Ну да, да, это одно из видов доказательств, которые приводят этому, да, значит, вот мы приводим это, да, что мы видим, что происходит изменчивость
они
в определенных
это. Они другие, они более адаптированы к среде.
Более адаптированы, ну так более адаптированы, ну зачем мне нужны бактерии? Зачем?
Не вырастет птичка.
Зачем нужны бактерии?
Она в пределах какого-то вида.
Нет, эти доказательства, на каком принципе они построены? Мне не нужно приводить бактерии, не нужно приводить каких-то там микроорганизмы и так далее. Посмотри в семье. В каждой семье рождаются дети чуть-чуть разные, один немножко другой, один такой, один третий. В любой семье, в любой среде, в любом этом. Изменения в мире, они существуют. И очень может быть, что какие-то там люди, которые поселились в Африке, и они стали приспосабливаться, потому что они приспосабливались, и какие-то изменения им там, один из них, ввиду своей низкого роста или длинного роста, высокого роста, ему легче приспособиться. Есть такое понятие. Это мы видим в жизни, что есть эти изменения. Но то, что естественный отбор в результате может привести из этого... из этого организма, из этого вида привести к другому виду, более совершенному, этого нету.
В одном слое копали одно животное, в другом слое другое.
Нет, это другое. Насчет раскопки мы уже когда-то разбирали. То есть не нужно, чтобы доказать это, нужно показать, да, не проследить только, что есть изменения в бактериях. Да, что они приспосабливаются к какому-то этой. Мы знаем это везде, люди приспосабливаются, животные приспосабливаются. Собака у меня, он знакомый, там, кушает хлеб, не кушает мясо. Приспособилась, да, ясно, что есть этот процесс. Зачем мне уже проводить микроорганизмы? Если бы я увидел бы, что в результате этой приспособленности был следующий шаг, и этот микроорганизм превратился в другой микроорганизм совсем,
новый вид
совсем, то тогда было бы доказательство, да, но такого мы не можем видеть. А то, что они каждый раз как доказательство приводят, а вот здесь... Мы видим эту изменчивость. А вот здесь они приспособились. Здесь микроорганизмы начинают проводить разные сложные ситуации и так далее. Это обычно тоже во всех доказательствах приводит. Но их простой ответ, это зачем нужно приводить? Это и так вижу. Везде это происходит. Один из принципов есть, хотели доказать...
Переходного-то вида нет.
Конечно.
Да,
конечно.
Это один из, одно из доказательств этого, вот с этими бактериями сказали так.
Нет рыбы,
что...
которая выползла и пошла.
В чем проблема? В чем проблема? Говорят так, что для того, чтобы доказать, значит, экспериментом, как они хотят дать, при помощи эксперимента, экспериментально, допустим, да, экспериментально доказать это невозможно. Почему? Потому что нужно время для этого, нужно проследить много миллионов лет. И проследить, происходит ли это совершенствование, не происходит. Поскольку нет такой возможности, значит, нет возможности проверить это экспериментально. Поэтому наше утверждение, в принципе, что вся эта теория, она вообще к науке не имеет отношения, потому что экспериментально не может быть проверено. Кто-то привел критерий Пупера, критерий Пупера о фальсифицируемости. Тоже кто-то мне привел вопрос на эту вещь, да? Что это не научный критерий, который говорит о ненаучности теории, да? Значит, то есть научность теории, она... Она проверяется, если есть возможность проверить на эксперименте какие-то вещи. Здесь нет возможности, да? Нет эти. Все те говорят, да, есть у нас возможность проверить, каким образом. Приводят такие факты, изменчивость. Вот приспособилась. Ну, приспособилась, она, знаешь же, то, что она приспосабливается, мы это видим всегда, нам не нужен для этого микроорганизм или что-то. А то, что она стала другим, этого мы не увидели. Кто-то приходит и говорит, знаете что, что сегодня мы можем провести эксперимент. Почему? В различных микробах, что там у них размножаемость очень быстрая. Очень быстро. Я можно посмотреть это, да, не точно, да, как это выражается этот эксперимент, да? Размножаемость очень быстрая. И тогда мы видим, что вот там, можем увидеть там процесс развития. И вот я посмотрел там, что же они там нашли действительно. Нашел в интернете, можно посмотреть. Это без проблем. Там X, как это называется, я же не помню, какие-то названия, если уже не помню, X какие-то. Да, там. И сделали там, да, и все там приводит и говорит, что... что они прошли, проследили где-то 30 тысяч поколений. 30 тысяч поколений изменилось и так далее. И получаешь, что там у них изменения. Какое изменение? Они вдруг приспособились и стали воспринимать там натрат чего-то, я уже не помню, какое-то вещество, которое до сих пор они не принимали. Ну что мне рассказали здесь? Что он приспособился к тому, чтобы кушать это, как та самая собака, вместо того, чтобы мясо, приспособилась кушать хлеб. Ну так приспособилась. То есть она сейчас, это то, что привели, единственное изменение, обратно, она не стала другим. Наоборот, здесь говорится противоположно, что через 30 тысяч поколений, 30 тысяч поколений просидели, мы не увидели никакого этого, как раз таки наоборот. А изменения? Изменения, мы всегда видим изменения, ну так что? Или там приходят, говорят, что изменения настолько, что они не спариваются одним с другим. Ну не спариваются, есть два. Так сейчас они будут два разных вида, но они не спариваются ни с другим. И религиозные евреи не женятся с нерелигиозными тоже. Ну так и что? Так что? Теперь это две разные действительности, значит один за... А потом они станут, поскольку они сейчас не спариваются, понемножку, это уже фантазия начинает, там уже экстраполяция. Понемножку они станут и так далее, это уже фантазии, а не в действительности. А в действительности мы этого не видим. Понятно, да? Это все проблемы, это, да, эти виды доказательств, они построены на этом принципе. Естественно, мы никогда их не примем по той причине, что мы не понимаем глубину утверждения, там нет такой глубины утверждения, не такое глубокое философское утверждение, которое нужно быть Эйнштейном, чтобы понять эту глубину мысли там. Я удивляюсь из этих людей.
Вот еще вещь, я прошу прощения, что я перебиваю. Вот меня давно смущает, значит, берешь атлас по эмбриологии и натуральное развитие плода человека.
Да. Да, бседа, эмбриология. Развитие эмбриологии. Мы это тоже разбирали. Мы просто выходим из темы.
Да,
все, не... это там тоже нет никакого доказательства в принципе.
Что видно,
да, видно что? Что из клетки, из одной клетки происходит организм, он развивается, развивается и так далее. Ясно, что там не происходит процесс эволюции внутри. Это понятно. Идет по законам природы, определенным. Развитие зародыша, правильно? Не за какое-то. Теперь приходят они, говорят, если оно вспоминает о том, как оно было раньше и так далее, эти, которые хотят сказать. Но это обратно фантазия, что значит вспоминает, если какой-то вид произошел в результате эволюционного развития. Это значит, что раньше у него был один ДНК, а сейчас у него другой ДНК, правильно? Значит, в новом ДНК нету старого ДНК. Иначе это будет старое, а не новое, правильно? Так что же он должен помнить, что он должен вспоминать? Почему он должен что-то вспоминать и помнить, и развиваться в животе у матери вот по этому? Зачем? Он уже новый, у него другой систем ДНК и так далее. Никак в самой теории эволюции нет необходимости в этой памяти. А что происходит там? Происходит простой, непростой процесс, процесс в рамках законов природы, что... Возникновение, скажем, младенца, да?
Угу.
Да?
Зародыша,
оно возникает в рамках вот этих законов природы. Там нет эволюционного процесса, проходит от малого к этому. Да, происходит, естественно. Ну что это свидетельствует о том, что оно происходит случайно в природе? Там же не было случайных процессов внутри матери. Оно не происходит случайно. Это понятно, да? Оно происходит направленно, законами природы, из одного второго, из второго третьего и так далее. Направленно. Почему природа решила таким образом, а не другим путем? Я могу это объяснить, но это другой разговор, отдельная тема. В принципе, да? Почему память?
Зачем протаскивать через всю эту, хорошо, не лестницу, как сказать, через эти...
Я могу это объяснить без проблем, да, то есть что хочешь, чтобы чудом возникало, тогда будет чудо, то есть природа хотела, то есть Творец, когда создал природу, он хотел создать видимость природы, что происходит в рамках природных процессов, они видят случайность чудес, что иначе, если бы сразу возникало, вы бы сказали, что есть чудо, да? Так есть какой-то процесс определенный от малого к большому и так далее. Да, как бы похоже на идея роста. Есть там более глубокая идея, но это уже нужно входить в глубинные знания, что про, вообще то, что да, зародыш развития совсем не такое простое, оно разбито на это, и там есть много объяснений, почему происходит это формирование сосуда и наполнение, которое входит в него, душа и тело, и оно должно именно таким образом развиваться. Сначала голова, а потом, да, и там так оно и происходит. Тут описано очень длинно, очень глубоко, очень весь процесс почему, раз, вот этого развития зародыша внутри него. И не, внутри матери. И не только это, а последующий рост человека. 3 года, 7 лет, 9 лет, в принципе 9 лет, 13 лет, 20 лет, 100 лет, 500 лет и так далее. То есть процесс происходит. Ну, мы сегодня не живем больше 100 лет, но когда-то они жили, да? То есть есть некоторые процессы, которые происходят в росте человека, они не происходят просто так. Есть определенные, и очень глубокое объяснение. Не хочу, чтобы в это входить, иначе мы заходите как-нибудь отдельно, мы это разберем. А совсем не случайно там все это происходит. А, да, да, рост человека, назовем это простыми словами, рост. Да, формирование, рост. Ребенок – это не взрослый человек. Не потому, что он еще не научился. Да, ребенок не понимает то, что понимает взрослый, не потому, что он еще не учился достаточно в школе, а потому, что он маленький. То есть в нем чего-то не достает некоторого понимания. Процесс проникновения, понимания внутрь тела связан с процессом роста телесности. Почему, зачем, каким образом и так далее. Отдельная очень глубокая интересная тема, кому это интересно. Но весь процесс он написан в еврейских книгах без этого. Да? Удивительно, насколько он описан. Да? А не просто сказать какую-то глупость, он помнит о том, что там кто-то был. Кого он помнит? Зачем он помнит? Что он помнит? Он ничего не помнит вообще. Человек взрослый не помнит, когда был ребенком что-либо. А тут он помнит, что у него было там в прошлой жизни или где там. В прошлой жизни помнит то, что был в Гильгуле, как в другом Гильгуле, да, в прошлой жизни, как это возвращает. Ну, глупость такая, идея сама по себе, она глупая, по сути. Не глубокая, а глупая, да, по памяти. По памяти мы говорим. Да, мы просто вышли из темы. Я хочу дальше, да. То есть получается, значит, он говорит так. Значит, есть у нас, что он говорит, утверждение, что у нас есть направленность. То есть, естественный отбор осуществляет некоторую направленность тем, что он это, да? Это, значит, один вопрос, который он говорит. Потом дальше, да.
Все-таки случайная направленность.
Да, случайно, все равно случайно, потому что она же слепая.
Да.
Она слепая, она неразумная. Мы предполагаем, что разумный замысел, то есть тот, кто хотел построить этот механизм или организм, он видел конечный результат, и поэтому каждую деталь поставил на место в соответствии с планом. А естественный отбор конечного результата не видел. Она же глупая, слепая, то есть глупая, слепая природа создает саму себя и создает очень умно, очень направленно. Как? Может быть. Вот пример естественного.
Еще дико медленно адаптирует к очень быстрым изменениям среды.
Ну и есть множество вопросов, не будем сейчас в это входить, да? Дальше, который он приводит вопрос, говорит, это вообще интересно, да, что это тоже мы это разбирали, да? Он приводит несколько примеров, я просто не буду, много примеров, в принципе, приводит о неразумности в природе, наблюдаемой неразумности в природе. Вы сказали, что Творец построил, какой-то разумный создатель построил мир, так он должен был построить мир разумный, красивый, гармоничный, эстетичный, да, этичный, моральный, ну, во всех отношениях. А какой он мир создал? Ужасный, плохой. Он приводит это как бы в биологию. Ну, не только в биологии, везде можно сказать, почему люди такие плохие. Бог не мог создать хороших людей. Ну почему такие плохие? А там есть много людей не уродливых, некрасивых. У него эстетические качества не работают. Он не понимает, что такое красота. Как даже нормальный человек это понимает, а он не может это понять, создатель мира. И так далее. То есть это подходит для слепой природы. Она же глупая, слепая. Так она может такое создать. Это мы объясняем. С позиции очень легко это объяснить. Хорошо, она же слепая и глупая. так она не понимает, что там мораль, что там красота, гармония и так далее. Она просто так работает, создает, там возникает направленность сама по себе. По принципу, как он сказал, да? А здесь непонятно. Примеры он приводит. Жуки. Понравились жуки, да? Жуки, говорит. Непонятно, говорит, где это. Он приводит какого-то выдающего биолога Джона Холдейна. Он однажды спросил его, какие черты личности создателя наиболее ярко проявились в его творении. Есть творение? Если есть создатель, значит, мы можем по творению судить о его качествах. Ну, какое качество у него? Объясняет он, необычная любовь к жукам. Почему? Потому что так много жуков. Слишком много, и они не нужны совсем, так он говорит. Кому понадобилось творить столько жуков? На сегодняшний день известно около 350 тысяч видов. Для сравнения, млекопитающих есть около 6 тысяч видов. Жуки – самая разнообразная группа насекомых. А насекомые – самая разнообразная группа живых существ. И так далее. Правильно? Да? Заметим, что для биологии немыслимое разнообразие жуков вовсе не представляет неразрешимой загадки. С точки зрения биологии нет проблемы. Да? Почему возникли? Просто глупость. Ну, как, природа-то она глупая. Так создает глупые вещи. А если же создатель, он умный, проницательный, то как же он создает глупые вещи? Невозможно. Да, и да, как он говорит, большинство видов жуков это малочисленные, малоизвестные, не играющие существенной экологической роли виды, рассеянные по тропическим лесам Африки, Азии, Америки. Да не нужно, они в принципе не нужны. Нет экологической никакой роли в них. Да, неизвестно никому. Ну, если неизвестно, значит, наверное, не надо их создавать. Здравый смысл нам подсказывает, здравый смысл сейчас возвращается к здравому смыслу, что сотворить их мог только некто, одержимый неизъяснимой страстью к сотворению жуков. Просто. И так далее. Потом другие вещи, он говорит, некоторые творения явно свидетельствуют либо о дурном вкусе, либо о некомпетентности предполагаемого дизайнера. Он не понимает, как надо создавать животных. Посмотри. Пример. Камбалообразной рыбы. Анатомия их перекошенной, изуродованной, асимметричной головы поражает своим безобразием и нерациональностью. Камбала есть, правильно? Жуки, ладно с ними. Камбала, ну, ужасная, некрасивая. А я ему там посоветовал, что нужно смотреть на камбалу, посмотри на соседа. На соседа посмотри, а ну на того, может, один-то нормальный, а другой, да, не то, что я хочу кого-то обидеть, а душил, да? Ну, можно найти. А камбала не понравилась. Вообще некрасиво. И так далее. Инстинкты многих животных, они тоже спроектированы не лучшим образом. Инстинкты вообще плохо. Ну, надо так делать, так я. То есть, другими словами, если бы я был бы творцом, я бы так мир не создал бы. Я-то человек умный. Образованный биолог, понимает, что я делаю, правильно же, голова есть, так я вот подумаю, спроектирую мир, вот такие глупости я делать не буду. Вот природа глупая, она может сделать, а создатель, если он же умный, достаточно. Ну, хотя бы где-то там в университете он учился, это в Гарварде может быть, я не знаю. Наверное, он не образованный создатель, он в Гарварде не учился, если там курс создателя не прошел. Так он не понимает, как надо делать по-настоящему мир. Мы его хотим научить. Причем, что самое удивительное, эти же птицы... А, что он говорит? Например, удивительная слепота птиц родителей, продолжающих честно кормить кукушонка, даже тогда, когда он несколько раз превосходит их по размеру. Как она не видит, что это не ее, ну, не ее ребенок? И там, что там, с яйцами она разбирается хорошо, а вот с этими она не разбирается. Ну, кто так создает? Ну, можно так создать мир. Глупо, да? И так далее, еще куча разных приветов. Да, в конце он говорит так. Природа абсолютно безразлична к нашим представлениям о морали и эстетике. К нашим представлениям. Природа безразлична к нашим представлениям. То есть природа должна, должна создать мир в соответствии с нашими представлениями о морали и эстетике. И поэтому повсеместно видим в ней причудливую смесь добра и зла, красоты и безобразия и так далее. Некрасиво и безобразно, вообще плохо. И не гармонично, и так далее. Я эту идею не один раз слышал, что приходит и говорит, что это Бог создал. Так что же он создал так вот это, да? Так это плохо. Да? Но, естественно, отбора тогда нет проблем, он же глупый. у него нет эстетики, то может делать некрасивые вещи тоже, нет проблем, они же да, не воспитаны, естественный отбор. Так он не, ему дело до нравственности нет, нет дела до нравственности, до блага вида. Им руководить только относительный репродуктивный успех особей. Он безличная природная сила, поэтому с него нет спроса. Да? Да, и так далее. Таким образом, живая природа совсем не похожа, это вывод, таким образом, живая природа совсем не похожа на результат сознательного творчества каких-либо разумных агентов, неравнодушных к морали и красоте, силы, создавшие ее, явно не разделяют человеческих представлений об этике и эстетике. Понятно, да? То есть, создатель, он глупый. То есть, он хочет доказать, что создатель, он глупый. Да? И так далее, да, и они были к нему полностью идентифицированы, именно так и должен был действовать естественный отбор, естественный отбор глупый, природа, в смысле, которая устанавливает закон, она же глупая, так она может быть, для природы это понятно, она глупая, слепая, а если это был создатель, нормальный, умный, хотя бы, ну, в Гарвард закончил, да, то он бы уже сделал бы это по-нормальному. То мы попытаемся ответить на эти вопросы, да, несколько здесь, я знаю, более-менее, да, ну, первое, то, что было сказано там, да, идея, что естественный отбор направляет, является направляющей, да? Я не знаю, он приводит это вот такой удивительный довод, который антиэволюционисты это не знают. Это он приводит мне комментарий на лекцию направленность направления. Но там я как раз этот вопрос привожу от кого-то под имени профессора, там одного, профессора одного ему, израильский профессор. Этот же вопрос я привожу и даю на него ответ. Не знаю, как вдруг он задает, но может быть он... Просто так это комментарий, без того, чтобы посмотреть, что он это, да? Но в любом случае, это явно это известная вещь. На самом деле здесь есть проблема, да? Какая проблема? Ну, ясно, что не, да, то, что вообще естественный отбор направляет что-либо, создает что-либо, да? Нет никаких доказательств, это понятно. Да? Вообще, все доказательства в эволюции, они не построены на том, чтобы доказать, что так оно действительно происходит в мире. Что вот произошло, я покажу тебе, что оно произошло на эксперименте. Не так. Все доказательства построены на том, что оно может так произойти. Это понятно, да? Все доказательства, говорит, мы что? Мы говорим, что это невозможно. Они приходят, говорят, это возможно. Один из способов, то, что вы приводите, да, что вот мы заметили там микробах, они приспособились. А если пойдем дальше? И так далее, да? То есть, возможно, то есть все доказательства построены на том, что они говорят, что это возможно, а не то, что есть. Поэтому нет, в принципе, доказательств, да? Реальных. А то есть, это некоторая спекуляция. Понятно, да? Просто спекуляция. Ну, допустим, даже это, да? Тебе даже не нужно нам доказательство. Само вот это утверждение, что естественный отбор является направляющим, там есть только мутации, да, естественный отбор является направляющим, Он на самом деле, это просто логическая ошибка, это так не работает. На самом деле, естественно, отбор ничего не направляет, он слепой действительно, да, глупый, и еще плюс к этому направлять ничего не может, чтобы направлять, надо быть немножко умным, да, как это было сказано. Почему не направляет? По простой причине, что вы хотите, что такое естественный отбор, надо понять логику этой вещи, что такое естественный отбор по их объяснению. Это принцип, который работает как сито, это объясняли там. Что значит как сито? Сито значит, мы берем сито, да? Маленькие падают, большие остаются, да? Теперь, сито что может сделать? Оно может, чтобы маленькие упали, а большие остались. Но оно никак не влияет на те оставшиеся большие, чтобы они стали еще более боль, еще больше. Понятно, это сито. Или, ну, еще подвел. Он отбирает и приводит сейчас к то, что мы хотели сказать, как он хочет сказать. Или другими словами, когда мы говорим, да, естественный отбор отбрасывает, это сито как бы отбрасывает менее совершенные и оставляет более совершенные. Но ни в коем случае не толкает эти более совершенные быть еще более совершенными. Да? Нет, это сито, так оно работает. А кто-то придет и скажет, нет, вот как он говорит, что это помогает. Почему помогает? Что если бы вот это вот с длинным носом, что если бы, естественно, отбор не отбросил бы коротконосых, то он бы с ними спарился. А здесь он спарится с этим, именно с длинноносым только, которые остались. И поэтому это толкать. Ну, на самом деле, это же не работает так. Длинный нос, короткий нос. Мы говорим о чем? Это, в принципе, идея была сказана изменчивости. Идея изменчивости в классическом дарвинизме. Да? Так хотели увидеть этот мир. Да? Но мы же сегодня смотрим на мир по-другому. Этот классический дарвинизм был отброшен самим эволюционистом, потому что он, в принципе, неправильный. Там имелась идея, говорилось о изменчивости. Да, не было понятия мутации. Были изменчивость, так мы можем изменился длинный нос, и это еще длинный нос, а потом он изменится дальше. На самом деле он не изменяется дальше. Есть границы в природе, которые не дают, чтобы он был слишком длинный нос. Не будет слишком до бесконечности длинный, да? Это как бы простая вещь. То есть есть какие-то границы определенные. Но кроме того, здесь на самом деле как это работает? Мы же говорим о некоторых, мы говорим о мутациях. Да? То есть, что происходит? Во-первых, две проблемы есть. Во-первых, когда мы говорим, не говорим о том, что просто нос удлиняется, а мы говорим о том, что следующая особь, она будет более совершенная. Да? Выбрать как пример длину носа, это примитивный взгляд, способ. Не то, не об этом мы говорим. Мы говорим о том, что... Там, скажем, птичка, она более совершенна, чем рыбка, из которой она произошла. Да? И в ней множество деталей произошло, да, изменилось. Так то, что даже если ты что-то можешь сказать насчет носа, но возникновение какого-то другого качества, другого совершенства определенного, добавочного, это никак спаривание не помогает, он не может их выбрать, да. Да, это никак не помогает здесь. Пытаемся объяснить это более точно, да? Сейчас пытаемся объяснить, что на самом деле даже возьмем эти два носа, да, в чем здесь идея? Даже когда две особи с длинными носами спариваются, и возникает следующая особь с еще каким-то изменением последующим, последующее изменение, оно зависит от мутации. Да, мы же говорим о мутациях, правильно? То есть у нас была одна ДНК. Сейчас есть вторая ДНК. В ДНК произошла какая-то мутация, да? Сейчас, допустим, что произошло, и сейчас две какие-то особи чуть-чуть лучше, да? Теперь они спариваются между собой, и это толкает к возникновению новой особи, чтобы возникло новое качество, новое добавочное совершенство, нужна добавочная мутация в другом месте в ДНК. Она происходит совершенно случайно. И она не знает, что было раньше, какие были мутации раньше. Она не возникает, потому что до сих пор какие-то, да, были две мутации полезные. Из-за этого не возникает в следующем месте в ДНК мутация еще более полезная. В связи с этим она возникает случайно. Понятно, да? Каждая мутация на сама по себе возникает случайно и не связана с предыдущей мутацией никак, не опирается на них и не связана с ними, и не знает, что было до сих пор. Поэтому предыдущие мутации никак не участвуют в том, что возникла эта мутация новая или она не возникла. Понятна проблема? То есть он приходит и говорит, что поскольку произошла какая-то мутация, естественный отбор приводит к тому, что это мутационное изменение толкает к следующему мутационному изменению, к большему совершенству. Не толкает, потому что следующее мутационное изменение, оно совершенно случайно от излучения от того, от другого. Она не знает ничего, то, что было до сих пор. Она от того, что до сих пор была мутация чуть лучше, она от этого не становится, у нее нет предпочтения мутировать именно таким образом. Понятна эта вещь? Спаривание двух вещей, двух особей. И в конце концов появляется другая особь с каким-то улучшением. Это улучшение – результат новой мутации. И она не знает, какие у нее были родители. Это новая мутация, нет. Другие там у нее гены, допустим, знают. Но эта мутация возникает случайно. Совершенно без всякой связи с предыдущим. Просто так могло быть все что угодно. Может быть хуже совсем, может быть лучше, может быть еще что-то. Обычно хуже происходит, обычно все это происходит. Мутации не только приводят проблемы, а не улучшения. Ну, отдельный разговор, да, сам по себе. Понятная идея. Поэтому на самом деле естественный отбор никак не воздействует, не толкает совершенствование видов. Естественный отбор это работает как сито. Он отбрасывает те, которые, ну, по этой логике, да, отбрасываю, и те, которые менее совершенны. Те, которые совершенны, остаются. Ну а почему они становятся еще более совершенны? Должна быть мутация. Та мутация, которая последующая, ничего не знает про это, что до сих пор они уже смутировали довольно, довольно хорошо. Никак, она происходит случайно, может быть, чуть лучше, чуть хуже, больше, меньше, еще, все что угодно может быть там. Понятно, да, нет никакой связи. Поэтому, когда мы смотрим это вот, в этом, да, в теории эволюции, которая смотрит этот процесс естественного отбора в рамках мутации, то там мы говорим о совершенно случайном процессе. И никаким образом естественный отбор не направляет. Он, может быть, помогает, что тех отбрасывает, кому не нужны, которые не нужны, да, ну, это помогает для экологии, не знаю, для чего, да. Но те, которые остаются, он их не толкает к большему совершенству. Потому что каждое последующее совершенство требует последующую мутацию. И тогда у нас возникает вопрос, который мы поставили в той самой лекции. У нас есть рыбка, из нее произошла птичка. У рыбки это было одно ДНК, у птички было другое ДНК. Не важно, что произошло посередине, да? Но из этой ДНК мы должны получить эту ДНК, правильно? Чтобы из рыбки получить птичку, нужно из этого ДНК получить это. Какой механизм? Мутации. То есть это ДНК одно, а то совсем другое. Происходят мутации, и понемножку она становится похожей на эту. Неважно, как там, кто там приспосабливается, не принципиально. В конце концов, мы должны в результате этого случайного процесса получить новую ДНК. Какова вероятность, что она, что произойдет это, да, вот эти вот все мутации в этом гене такая, мутация в этом гене такая и так далее. Какова вероятность? Мы подсчитывали эту вероятность. Мы брали самую маленькую ДНК, которая может быть, даже которой нету. Да, там с тысячу генов, тысячу мест. Изменения, и, да, если и они должны измениться. И в каждом месте может быть 4, мы там разбирали, да, 4 гена. И, допустим, что есть мутации, то либо этот ген, другой ген, и так далее, и так далее. Сделали расчет, можем в интернете посмотреть, полно расчетов делают на это, да. Что это астрономические, даже не астрономические цифры. Как мы это почитали по нашим таким упрощенным расчетам, 4 в степени тысячи, вероятность. Это, да, ну, это, да, и, значит, единица или на 4 степени тысячи, да, и эта вероятность просто невозможная, что это, нужно знать, что это число такое, 4 тысячи, да.
Практически нереально само.
Нет, это число нереально, число, я не говорю о вероятности, вероятность, нет, число нереально.
А как это происходит?
И поэтому невозможно, сколько времени нужно, чтобы это было реально, надо, чтобы прошло время соответствующее, да, время достаточно длинное, что тогда, когда есть много-много событий, может возникнуть одно случайное событие. Сколько событий должно быть? Да, соизмеримо с количеством возможностей, то есть вероятность этого. Количество возможностей, это в принципе, это число вот этого 4 тысячи в степени тысячи. Если даже мутации будут происходить каждое мгновение, каждую секунду, хотя так и не происходит, каждую секунду происходит мутация, и сразу же появляется новый вид, и сразу новая квалификация, и снова новый вид, и так далее, что такого нету, да? Допустим, что это будет, мы подсчитали, что тогда время, которое необходимо для этого, это сколько там секунд, степени, да, так далее, то есть получается количество лет, которых у нас нет названия, не миллиарды и не триллиарды, а это где-то, ну, тоже где-то 4 степени 500, 400, что это в принципе, количество, это значит, что, да, ну, со сотнями нулей там, да, а мы говорим, да, тысяча, несколько сот нулей, после, да, несколько сот нулей, число с несколько сот нулей, а мы говорим о Вселенной, которая возникла в результате взрыва, то, что сегодня говорят, 13 миллиардов лет назад, что это всего лишь 9 нулей. Да? Ну, и если мы посчитаем секунды, то это где-то 18 нулей, так я, насколько помню, почитали. Где-то 18 нулей, число с 18 нулей, а мы говорим, это секунд от взрыва до сегодняшнего времени. А мы говорим, что для того, чтобы это было реально, должно пройти время с, значит, количество секунд с, я знаю, сотни, да, сотни нулей после, ну, сотни нулей после этого.
Но время очень ненадежное вообще.
Нет, за это нет времени достаточного для этого, просто, да, это невозможно, да. Понятно, да, это простая вещь. Теперь получается, мы приходим к, так или иначе возвращаемся обратно к той же проблеме, что этот естественный отбор ничего не направляет. Да? Ничего не направляет. И, да, и, да, да, естественный отбор ничего не направляет. Случайный процесс. Все мутации, они случайные, независимо от одной и другой. И вот, да, и тогда снова обратно у нас получается это как бы проблема с возникновением. С проблемой с теорией вероятности очень большая. Нет здесь пути разрешения. Понятно, да? Так что его этот патент, который он принял, то есть вся проблема, что с самого начала, когда пришли и сказали, что это может возникнуть случайно, само по себе, сразу возникает вопрос, как это может быть? Пришли нам сказали, есть много лет. Много лет человеку это забивает голову. Да, много лет, я знаю, что может быть много лет. Ну, много лет, действительно много лет. Да? А когда начинаешь делать подсчет, эти много лет это мгновение по сравнению с тем временем, которое необходимо для возникновения этого. И тогда здесь возникает проблема вот, с теорией вероятности. И тогда пытаются это различными патентами это обойти, разбить это на различные процессы, этапы, что сначала возникла не клетка, а там какая-то капля, а потом возникло случайно это и так далее, и так далее. Еще много разных способов разрешить это. Или, да, вот. Это тоже один из патентов, как обойти теорию вероятности. Ну, просто эти патенты не работают.
Глядя анатомически, вот, что в животных, что в людях, да, видна преемственность между ними. Ну, никуда это не возможно.
А пришли из одного источника.
Я не знаю, как они произошли.
Ну да, ну,
спорно. У меня, например,
схема ДНК и так далее.
Вообще понятно, что это преемственная вещь. Например, есть другая история. Мозг. Устройство мозга, да, то есть там древний мозг, он крокодила такой же, там дыхательный центр, сердцебиение, чуть новое, там он такой же.
Правильно, это
отдельно,
но мы сейчас, мы сейчас не будем.
Когда человек болеет, ломается, происходит деградация обратно, например, есть неврологические болезни, при которых остается мозг, как у рептилии, вот хроническое вегетативное состояние.
Беседер, ну это,
Какая-то связь между этими.
Есть связь между всем миром, мы же видим связь, нет сомнений, точно так же, как есть изменчивость, нет сомнений в этом. Точно так же есть связь между явлениями. Все построены из клеток. Все живые. Клетки, они похожие очень.
И условно, чтобы я понял,
ну, так что
историю мы знаем, что виды созданы изначально в том виде, в котором мы их как бы видим полностью. И созданы, я так понимаю, взрослые особи. То есть курица раньше,
допустим,
чем
яйца. Конечно.
Нет, я просто для себя...
Курица была создана раньше яйца,
без сомнения. Вариант из рыбки в птичку, он вообще как бы вообще никак. Там с помощью Творца, с помощью там небес, как, от этого такого нет. То есть была одновременно рыбка, одновременно птичка. Да? Ну, видом там сразу миллиард лет. Ну, как-то так. Ну не то, что это потомок.
Конечно. То, Беседа, ну это обратно в хунте. Я просто хотел ответить еще на какой-то вопрос. У них здесь начинается Майриф. Да, хотел ответить на следующий вопрос, да? Приходит он и говорит, значит, что? Вот таким может быть это, да? То есть, что мы говорим? Это невозможно. Да, невозможно это, да? Не может возникнуть таким... То есть, это... естественный отбор не является направляющей силой. Значит, это возникает случайно. Да? Это понятно. Теперь. То в любом случае, потом дальше он говорит, что это значит, мы видим организмы несовершенные, да, второе, следующее, что он говорит, Творец, он некомпетентен, если мы говорим о Создателе, то он создал мир очень некрасивый, можно немножко, да? То он создал мир очень некрасивый, неэстетичный, неморальный, неэтичный, да, это, да, уродливый, простой, и приводит кучу примеров на это, правильно? Творец, разумный творец такого бы не сделал бы, да? Здесь, в принципе, есть два вопроса, которые он говорит, да, задает. В принципе, здесь заложены два вопроса. Один вопрос, как он здесь нам сказал, Таким образом, живая природа совсем не похожа на результат сознательного творчества, каких-либо разумных агентов, неравнодушных к морали красоты. И красоте. Силы, создавшие ее, явно не разделяли человеческих представлений об этике и эстетике. А что, Создатель обязан разделять Это вообще глупость, да? Это должен разделять красоту уродливых. Почему вдруг уродливого человека создал? Может быть это, да? Но в принципе в этой идее есть две вещи.
Это 19 века какое-то письмо, да?
Не-не-не, сегодня мне кто-то послал. Не сегодня, но несколько дней назад, да?
Он, может, опирался, да?
Человек-эволюционист приводит пример. Ну, он как бы разбирается у всех этих достаточно. Ну, приводит так много материала, он привел. Я просто не привел все. Теперь, вопрос, два вопроса. Один вопрос такой, да? Творец, если мы говорим создатель, он очень умный и разумный, значит, он довольно разумный, значит, он совершенный, да? Если он совершенный, значит, это то, что он говорит, что природа, она не выглядит и, да, результатом полного совершенства. Да? Не создает ощущение совершенства. Так он здесь приводит это, да? Да, значит, что она, мы не видим совершенства в природе, не результат совершенства, да, не видя, не наблюдается совершенство. Так, если это он совершенно, должен дать совершенное действие. Это один из вопросов, мы разбираем этот подробный вопрос в лекции, может ли Творец создать камень, который он сам не может поднять. Мы подробно разбирали этот вопрос. То есть, если есть противоречие определенное, если создатель он совершенство, то тогда он должен... то его действие тоже должно быть совершенным.
Но почему? Есть же цель творения. Мы же
знаем цель. Сейчас, минутку, так, да? Нет, минутку. Да, если, да, оно, мы, и, да, действие должно быть совершенным. Значит, получается, что если действие, и что получается, что он в принципе не может сделать несовершенное действие. Почему? Потому что какое он совершенство? Получается, что тогда он несовершенен в том, что не может сделать несовершенное действие. И мы тогда сказали, что это суть вопроса, может ли Творец создать камень, который не может поднять. То есть противоречие между совершенством Творца и несовершенством действия. Как может совершенство сделать несовершенное действие? Объяснили мы там, что на самом деле, мы там подробности объяснили, что на самом деле Творец совершенен во всем и даже в том, что может сделать несовершенное действие. Он может даже сделать несовершенное действие. Потому что иначе он действительно ограничен. Рамхаль, да, еврейский мудрец, один из больших еврейских мудрецов, приводит пример этому. На что это похоже? Как есть человек очень-очень сильный, поднимает стакан, ему не нужно прикладывать всю силу для того, чтобы поднять стакан, только часть силы. Он может приложить часть силы, если он очень-очень сильный, не значит, что да, он должен прилагать всю свою силу для поднятия стакана. Понятно, да? Поэтому совсем не обязательно. Во-первых, он может это сделать. Во-вторых, с другой стороны, тогда возникает противоречие другое. А если он создал несовершенное действие, да, может, ладно, и он создает это, но каким, почему вдруг совершенство делает несовершенное действие? То есть проблема, да, проблема в том, что действие совершенства должно быть совершенно. Почему вдруг оно здесь несовершенно? Как может быть действие совершенства несовершенным? Да? Почему может это другим сказать? Тогда мы приходим к вашему этому объяснению, да? Что на самом деле, на что это похоже? Вопрос цели. Для чего он это создает? Да? То есть, когда человек создает какую-либо вещь, кто-либо создает какую-либо вещь, да? Так он делает действие для создания какой-то вещи, правильно? Например, создает стол. Для того, чтобы создать стол, нужно пойти к дереву, срубить его, обтесать, разрезать на кусочки, поставить и так далее. Мы могли бы прийти и сказать, подожди, он же дерево, дерево-то оно хорошее, красивое, он его разрушает. Это действие несовершенное, делает его на кусочки, несовершенно. Все это несовершенство. В результате он делает стол, стол совершенства. Теперь мы приходим и объясняем, что если, да, как мы можем судить действие совершенно или несовершенно? По результату, по цели, как говорится, для чего оно было сделано. Если несовершенное действие делается, а результат, он является совершенством, то значит само действие, несмотря на то, что оно было несовершенным, ограниченным, оно в конце концов является частью совершенного замысла. Частью замысла совершенства. То есть оно, это результат совершенства, да? Еще мы там объяснили несколько точек зрения с этой, да, это понятно. Само действие несовершенства, да, несовершенное действие, да, это мы всегда, когда мы смотрим только на часть действия, на одну картинку, можем прийти к выводу, что оно действие несовершенно. Но кто сказал тебе, откуда ты знаешь, зачем это делается, да, и так далее. Теперь, насчет вот этих вот эстетики, этики и так далее, жучков разных, камбалы и там еще множество разных поедающих, кукушонок и так далее. В принципе, мир некрасивый создан, не ограни, вот такой не это. А почему должен быть красивый? Приходит он и говорит такую вещь. Да, еще несколько минут, мамаш. Приходит он говорит такую вещь интересную, да? Что на самом деле, да, в принципе, на что это похоже? Я ему это дал, так прям такой ответ дал. На что это похоже? Если бы я пришел бы создавать мир, это то, что он хочет сказать. Если бы я создал бы мир, то я создал бы его по-другому. Более красивым, более гармоничным. Да? А создатель, он на самом деле не сделал его гармоничным. Я бы его создал по-другому. То есть, другими словами, он мне говорит нам это, помните эту вещь? Если бы я был султан, я бы имел трех жен. Если бы я был бы султаном, то я бы имел бы трех жен. И тройной красотой был бы окружен, правильно? Это его утверждение. Если бы я был бы творцом, то я создал бы так, и так, и так. В чем проблема в этом утверждении? В чем проблема в этом утверждении с султаном? Потому что султаном становится не для того, чтобы иметь трех жен. Не для того, чтобы иметь жен. Султаном становится для того, чтобы служить народу. Так должно было бы быть, правильно? Зачем становится султан? Чтобы управлять народом, чтобы служить ему, чтобы да, властвовать и делать это. А жены и все прочее, это как орудие. Но приходит он и говорит, если бы я стал бы султаном с трех жен, это то, что я понимаю. Подожди, а зачем это? Зачем тебе жены? Кому они, да, ты пришел султаном, чтобы жены иметь? То же самое здесь. Он приходит и говорит, если бы я был бы творцом, я создал бы по-другому, создал красивых животных, красивых этих, хищников не сделал бы, еще что-то. Почему таких некрасивых? Да? Вопрос, а зачем? Зачем бы ты сделал бы таких вот животных, они красивые, они сделал бы камбалу более красивую, приспособленную, там, не это. Почему? Зачем? Зачем это нужно? Кому это нужно? Зачем нужен красивый мир? Зачем бы ты его создавал? Ну, какой ответ его? Чтобы нам было хорошо. То есть приходит он и говорит, то есть он предполагает, чтобы я создавал бы мир, я бы создал бы красивым, эстетичным, моральным, чтобы нам, людям, жилось хорошо в нем. И тогда непонятно, почему Творец создал мир не так, как я бы создал. Ну, ответ на это простой. Мир, Творец, Создатель, наверное, не создавал мир для того, чтобы тебе было хорошо. Не эта цель. Если бы эта цель была бы, то, может быть, он тоже так бы создал.
Это глубокий вывод, да, кстати.
Он не создал для этой цели. Для чего он создал мир? Для того, чтобы человек мог достигнуть в нем определенного духовного совершенства. Все детали в этом мире служат для этой цели. Иной раз для этой цели необходимо, чтобы камбала была уродливой. А жуков было слишком много. И они были там еще что-то и так далее. То есть, если я вижу цель, знаю цель, то тогда я могу говорить о целесообразности какой-либо детали внутри мира относительно этой цели. Но если ты не знаешь цель, а предполагаешь свою личную цель, какую-то другую, я бы создал мир, чтобы мне жилось хорошо. Кто сказал, Творец создает мир, чтобы человеку там жилось хорошо? Понятно. То есть, ну, с другой стороны, как можно узнать смысл, цель, для чего был создан мир? Чтобы проверить соответствие целесообразности всех деталей в этом мире. Для этого нужно, да, на что это, человек не может это сделать. Находясь внутри мира, он не может, он должен для этого выйти из мира. Почему? На что это похоже? На механизм. Есть механизм, правильно? Механизм создает, производит что-либо, какую-то либо, да? Теперь, если я не знаю, что он производит, что он должен произвести, то каждая деталь внутри механизма, могу ли я правильно определить целесообразность каждой детали внутри механизма? А зачем эта деталь? А зачем эта деталь? Если я не знаю, что механизм должен произвести, то мне может быть проблема большая, может быть эта деталь не нужна. Но если я знаю, то, да, для чего, то тогда я могу определить целесообразность каждой детали. А чтобы узнать это, надо выйти изнутри машины, этого механизма, посмотреть сверху, снаружи, что она должна произвести. То же самое мир. Мир это как огромный механизм. Нет сомнений, мы все это видим, как огромный механизм. Приходит и говорит он, у меня есть вопрос насчет целесообразности той или другой детали в этом. Какой вопрос? Для чего был создан мир? Ты знаешь? Для того, чтобы мне было хорошо жить. А, тогда действительно не целесообразно. Тогда действительно не нужны рыбы, не нужны жуки, не нужно еще что-то. Тогда это плохо. Тогда я сделал бы пудельков таких, пудельковых, хороших и так далее. Почему он меня спрашивает? Творец создал несовершенный мир. Медведя. Медведя же таблицу умножения не знает. Ну что за медведь? Если творец совершенный, он не может сделать медведя с таблицей, хотя бы с первой степенью. Ну уже создать по-настоящему. Почему медведь такой глупый? И так далее, и так далее. Вопрос, если для того, чтобы мне было хорошо жить. Может быть, медведь должен быть умный, чтобы мне было интересно в жизни жить. Но не создавал для того, чтобы мне было приятно жить. А создал для того, чтобы я мог выполнить ту работу, которую должен. И поэтому все детали это. Теперь, они созданы соответственно. Поэтому, чтобы говорить о целесообразности той или другой детали в этом мире, понятие этики и эстетики человека, или то, которое у него лично, оно нерелевантно в принципе. Тем более, каждое поколение это меняется. То, что раньше считалось красиво, сегодня некрасиво, и наоборот. То, что раньше и так далее. Каждое... Да, конечно, творец-создатель должен быть какого-то этого человека. Ощущение эстетики, понятие морали у всех разные, да? И должен создавать в соответствии с моралью и эстетикой вот этого вот еврея-эволюциониста, да? Это понятно. А придет, он скажет, ну непонятно, зачем же все. Да? С этим образом разобрать. И еще один момент хочу добавить, маленький и все, да? Он пришел мне с проблемой жучка, правильно? Зачем их так много нужно? Не нужно. То есть нет смысла в нем, нет смысла. Да? Нет смысла, ты говоришь, что нет смысла в жучках. То есть он не мог сказать, глупая природа могла создать, а умный творец, зачем они нужны? Но если посмотреть на каждый жучок, он же ужасно сложный механизм. Ужасно, да? Сложность. Значит, тот, кто его создал, он достаточно умный. Правильно? Кто-то достаточно умный. Намного умнее инженеров всех, которые кончили Гарварда и все прочее, потому что они такую вещь не могут создать. Не могут создать жучка, правильно? Так теперь он хочет понять, человек, для чего нужен жучок. Не нужен совсем, я не понимаю, зачем он нужен. Да, значит, этот человек, который создал жучка, или тот, кто создал, он глупый, он ничего не понимает. Как глупый? Он же стал жучка. Ты можешь создать такого жучка? Сложного настолько? Не можешь. И ты не понимаешь, зачем он нужен. Ну, может быть, ты не понимаешь, зачем он нужен по той причине, что ты его создать не можешь. А тот, кто его может создать, он, наверное, умнее тебя. Кто может создать такого жучка? Он, наверное, умнее тебя. И тогда, наверное, он может знать также, зачем ему он нужен.
Да.
Понятна эта идея. Да.
Спасибо, мы здесь уже опаздываем.